стих 11. Книга Второзакония в последующих писаниях. Памятный стих. «Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне ты видишь». Книга Второзакония, 10 глава, 15 стих. Одна из замечательных особенностей Библии, в особенности Ветхого Завета, заключается в том, что она часто ссылается на саму себя, когда более поздние авторы Ветхого Завета ссылаются на более ранних, используя их и их писания, чтобы выразить свою точку зрения. Например, Псалом 80 возвращает нас к книге «Исход», а затем почти дословно цитирует вводную часть 10 заповедей, когда псалмопевец пишет: «Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской». На протяжении всего Ветхого Завета встречаются отсылки к книге «Бытие», особенно к истории творения, например: «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света». Много раз более поздние авторы Ветхого Завета, особенно пророки, ссылались на книгу Второзакония, которая играла важнейшую роль в жизни раннего Израиля. На этой неделе мы будем исследовать то, как авторы Библии использовали книгу Второзакония в своих писаниях и какое это отношение имеет к нам сегодня.
Воскресенье, 5 декабря. Книга закона. Иосия, царь иудейский, которому было всего 8 лет, когда он стал царем, правил 31 год до своей смерти на поле битвы. На 18-м году его правления произошло то, что на некоторое время изменило историю Божьего народа. Прочитайте 4 царств, 22 главу.
Иосия взошел на престол в возрасте 8 лет. Правил он в Иерусалиме 31 год. Имя его матери было Едида, дочь Адая из Бацката. Он творил то, что было праведно в глазах Господа, и шел по пути праотца Давида, не отклоняясь ни вправо, ни влево. 18-й год своего царствования царь Иосия отправил писца Шафана, сына Ацалии, внука Мешулама, в храм Господень с повелением: «Иди к первосвященнику Хилки и вели собрать все серебро, принесенное в храм Господень и собранное у народа привратниками. Пусть предадут его подрядчикам, назначенным для храма Господнего. А те пусть расплачиваются им с работниками, восстанавливающими храм Господень, плотниками, строителями, каменщиками, и пусть приобретают древесину и тесанный камень для ремонта храма. Не надо требовать у них отчета за то серебро, ведь они и прежде оправдывали доверие». Первосвященник Хилкия сообщил писцу Шафану: «Я нашел в храме Господнем свиток закона», и передал свиток Шафану, чтобы тот прочел его. Писец Шафан отправился к царю дать отчет: «Твои слуги переплавили серебро, какое нашлось в храме, и передали подрядчикам, назначенным для храма Господнего». И еще писец Шафан сообщил царю, что священник Хилкия передал ему свиток. Шафан прочел его перед царем. Выслушал царь слова закона и разодрал на себе одежды. Затем он повелел священнику Хилкии Ахикаму, сыну Шафана, Ахбору, сыну Михея, писцу Шафану и царскому слуге Асаи: «Идите, вопросите Господа обо мне, о народе и обо всей Иудее, как понимать слова этой найденной книги. Ибо велик гнев Господень, возгорится он на нас за то, что не послушали наши праотцы слов этой книги, не исполняли всего написанного о нас». Священник Хилкия, Ахикам, Ахбор, Шафан и Асая пошли к пророчице Хульде, жене Шалума, сына Тиквы, внука Хархаса, хранителя одежд, что жила в Иерусалиме, в районе Мишни, и переговорили с ней. Она отвечала им: «Вот что велит Господь Бог Израилев передать тому, кто вас отправил ко мне. Так говорит Господь: я наведу бедствие на этот город и на его жителей по словам, записанным в книге, которую прочел царь иудейский. За то, что они оставили меня, совершают воскурение иным богам, гневят меня всем, что бы ни делали. Пылает гнев мой неугасимый, пойдет он на этот город. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, передайте, что говорит Господь Бог Израилев о прочтенных ему словах. Я услышал тебя, потому что смягчилось сердце твое. Ты склонился пред Господом, узнав, что я обещал этому городу и жителям ужас и проклятие, Ты разодрал свои одежды и рыдал предо мной, говорит Господь. За это я позволю тебе покоиться с праотцами, ты с миром сойдешь в могилу и не увидишь сам того бедствия, что я наведу на этот город. Все это они и передали царю».
Какую удивительную находку обнаружил первосвященник Хилкия в доме Господнем? Как вы думаете, почему царь Иосия разодрал одежды свои после прочтения этой книги? Прочитайте 4 книгу царств, 23 главу с 1 по 8 текст, 23 главу 21 и 22 тексты.
Царь послал за всеми старейшинами Иудеи и Иерусалима, чтобы те собрались к нему. Затем царь пошел в храм Господа, и вместе с ним все жители Иудеи и Иерусалима, священники и пророки, весь народ от мала до велика. Прочитал он вслух перед ними все слова книги Завета, найденной в храме Господнем. Стоя на предназначенном для него месте, царь заключил с Господом завет, договор следовать за ним и соблюдать заповеди, повеления и установления его всем сердцем и всей душою, исполняя слова договора, завета, записанного в этой книге. И весь народ заключил этот завет, союз с Богом. Царь повелел первосвященнику Хилкии, священникам второй череды и привратникам вынести из храма Господня все, что было там устроено для служения Ваалу, Ашере и всему воинству небесному, и сжечь это за пределами Иерусалима, в полях подле потока Кедрон, а пепел выбросить в Бет-Эле. Он сместил тех жрецов, которых цари иудейские поставили совершать воскурение в капищах по городам Иудеи и в окрестностях Иерусалима, и тех, кто воскурял Ваалу, Солнцу и Луне, созвездиям и всему воинству небесному. Он вынес столб Ашера из храма Господня за пределы Иерусалима, потоку Кедрон, и сжег его у потока, и, растеряв пыль, высыпал пыль на общем кладбище. Снес он и блудилище при храме Господнем, где женщины ткали покровы для капищ Ашеры. Он изгнал всех жрецов из иудейских городов от Гевы до Бейершевы, осквернил капища на холмах, где жрецы совершали воскурение. Он снес и капище при входе в город у ворот градоначальника Иисуса, слева от городских ворот. Царь повелел всему народу: «Отпразднуйте Пасху Господу, Богу вашему, как написано в этой книге Завета. Ведь Пасха не праздновалась с тех самых пор, как Израилем правили судьи, за все время правления царей израильских и царей иудейских».
Перечислите преобразования в жизни царя и в жизни народа, которые произвело чтение книги закона. Исследователи Библии уже давно пришли к выводу, что книгой закона была книга второзакония, которая, судя по всему, была утеряна в народе на протяжении многих лет. Иосия был глубоко тронут, когда впервые услышал увещевание и предостережение, записанные в этой древней рукописи. Никогда раньше не представлял он себе, что Бог так определенно указал Израилю жизнь и смерть, благословение и проклятие. В книге Господь многократно выражал свое намерение спасти тех, кто вполне доверится Ему. Так же, как Он избавил их могущественной рукой от египетского рабства, Он утвердил бы их и в обетованной земле и поставил бы во главе всех народов земли. На протяжении всей следующей главы мы можем увидеть, насколько серьезно царь Иосия стремился соблюдать заповеди его и откровения его и уставы его от всего сердца и от всей души. И эти перемены включали истребление всех мерзостей, которые появились в земле Иудейской и в Иерусалиме, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия, священник в доме Господнем. Книга Второзакония была наполнена предостережениями и увещеваниями относительно соблюдения обычаев окружающих их народов. Действия Иосии и все, что он делал, включая и казнь священников идолопоклонников в Самарии, показали, насколько далеко народ Божий отклонился от веренной ему истины. Вместо того, чтобы оставаться святым народом, каким они должны были быть, они пошли на компромисс с миром, уверенные в том, что Бог все еще с ними. Как они заблуждались. Что нам нужно очистить и истребить в нашей жизни, семье и церкви, чтобы по-настоящему служить Господу от всего своего сердца и от всей души?
понедельник, 6 декабря. Небеса небес. Второзаконие весьма ясно дает понять, что Божий закон и Божий завет занимали центральное место не только в отношениях Израиля с Богом, но и в предназначении израильтян как избранного народа. Прочитайте книгу Второзаконие, 10 глава, с 12 по 15 стих.
«Так вот, Израиль, как ты думаешь, чего ждет от тебя Господь Бог твой? Не то ли, чтобы ты благоговел перед Ним и ходил путями, на которые Он направляет тебя, чтобы любил Его и служил Господу Богу твоему всем сердцем своим и всей душою? Чтобы ради твоего же благополучия ты во всем следовал заповедям Господа и установлениям Его, которые ныне возвещаю тебе? Посмотри вокруг себя. Все, что ты видишь, принадлежит Господу Богу твоему. И небо, и небеса небес, и земля, и все, что на ней. Однако благоугодно было Ему явить особую любовь к праотцам твоим. И из всех народов Он избрал вас, их потомков, как это и есть ныне».
Здесь подчеркнута значительная часть данной концепции закона и избранного статуса Израиля. Что же, однако, подразумевает Библия под словами «небеса небес»? На что обращает внимание Моисей этими словами? Что означает выражение «небеса небес», не совсем ясно, по крайней мере в данном контексте, но Моисей указывает на величие, могущество и великолепие Бога. То есть ему принадлежит не только сами небеса, но и небеса небес, что, скорее всего, является идиоматическим выражением, указывающим на полное владычество Божие над всем творением. Прочитайте следующие стихи, в которых используются слова «небеса небес». О чем идет речь в каждом из них и какое влияние на них оказала книга Второзакония? Третья книга Царств, 8 глава, 27 стих.
«Богу ли обитать на земле? Если небу и небесам небес вместить тебя не дано, как вместит тебя этот храм, который построил я?»
Книга пророка Неемии, 9 глава, 6 стих.
«Лишь ты один, Господь наш, ты сотворил небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, воды и все, что в них. Ты даешь жизнь всему этому, и тебе поклоняется воинство небесное».
Книга Псалтирь, 148 глава, 4 стих.
«Славьте его, небеса небес и воды, что над ними».
Тема Бога как Творца и то, что поклоняться следует только Ему, особенно ясно выражена в Неемии 9 главе. «Бог создал все, даже небеса небес и все воинство их». Фактически, Неемия в стихе 3 говорит, что он читал из книги закона, скорее всего, как во времена Иосии из книги Второзакония, что объясняет, почему несколькими стихами позже левиты во время своего словословия и поклонения Богу использовали эти слова «небеса небес», которые были взяты непосредственно из Второзакония. Бог сотворил не только землю, но и небеса небес. А если подумать, что этот же Бог пошел на крест? Почему поклонение является столь подходящим откликом на то, что Бог сделал для нас?
Вторник, 7 декабря. Второзаконие в книге Иеремии. Много лет назад молодой человек, агностик, был страстным искателем истины, какой бы эта истина ни была и куда бы она его ни привела. Со временем он пришел не только к тому, что уверовал в Бога и принял Христа, но также принял весть адвентистов седьмого дня. Его любимым стихом в Библии был стих, записанный в Иеремии, 29 главе, в 13 тексте. «И взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Однако, спустя годы, исследуя свою Библию, он снова нашел этот стих в книге Второзакония. То есть, Иеремия взял его у Моисея. Прочитайте Второзаконие 4 главу с 23 по 29 тексты.
«Что это ты собралась к нему?» — спросил он. «Сегодня ни новолуние, ни суббота». А она отвечала: «Не тревожься». Оседлав ослицу, она велела слуге: «Погоняй, не медли, пока не велю остановиться». Так она доехала до горы Кармил, где был человек Божий. Увидев ее издали, человек Божий сказал своему слуге Гиезию: «Это женщина из Шунема. Поспеши ей навстречу, расспроси, все ли у нее благополучно и здоровы ли ее муж и ребенок». Та ответила: «Да, все благополучно». А поднявшись к человеку Божьему на гору, она пала ниц к его ногам. Гиези подошел отстранить ее, но человек Божий сказал: «Оставь ее, у нее горе, а Господь скрыл это от меня, не поведал мне». «Разве просила я у тебя, владыка мой, сына?» — сказала она ему. «Разве не просила я не обманывать меня?»
Каков контекст этого обещания, данного Израилю? И какое отношение оно может иметь к нам сегодня? Как мы уже видели, книга Второзакония была открыта заново во время царствования царя Иосии. И именно при правлении Иосии пророк Иеремия начал свое служение. Поэтому неудивительно, что Второзаконие повлияло на книгу Иеремии. Прочитайте Иеремию, 7 главу, с 1 по 7 текст.
«Вот слово, которое послано было Иеремии от Господа. Иди в храм Господень, встань у самых ворот его и провозгласи там эту весть. Скажи: внимай слову Господа, вся Иудея, все, кто входит этими воротами, чтобы поклоняться Господу. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Измените жизнь свою, творите добрые дела, и тогда я позволю вам остаться на этом месте. Не полагайтесь на речи лживые, когда говорят вам: здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Если вы воистину измените жизнь свою и будете творить добрые дела, если будете вершить правый суд между ближними, притеснять не будете переселенца, сироту и вдову, перестанете проливать здесь невинную кровь и поклоняться чужим богам, себе на беду».
Каким реформам Иеремия призывает народ? Вспомните из прошлых уроков о параллелях данной вести Иеремии с подобными призывами в книге Второзакония. Снова и снова во Второзаконии Моисей подчеркивал, что их пребывание в земле Ханаанской было условным, и что если они не будут повиноваться, то не останутся на этом месте, какое Бог избрал для них. Взгляните на особое предостережение в книге Иеремия в 7 главе в 4 тексте. В тексте подразумевается, что там был храм Божий, и они были избранным народом. Но все это не имело значения, потому что они не были послушны. Послушание включало в себя то, как они обращались с пришельцами, сиротами, вдовами. Концепция, которая восходит непосредственно к Второзаконию и некоторым из положений Завета, которым они обязаны следовать. «Не суди превратно пришельца, сироту, и у вдовы не бери одежды в залог». Прочитайте Иеремия 4 главу 4 текст.
«Жители Иудеи и Иерусалима, совершите для Господа подлинное обрезание. Сердце свое очистите, чтобы не воспылал гнев мой, как пламя, и не разгорелся из-за злодеяний ваших огнем неугасимым».
Также прочитайте Второзаконие, 30 главу, 6 текст.
«Подумайте, сами себя спросите. Ведь не может родить мужчина. Но что я вижу? Вот мужчины руками обхватили себя за бедра, как роженицы. Боль исказила их лица, покрыла бледностью».
Сравните данные тексты. Какая весть содержится здесь для народа? Как этот принцип в равной степени применим к Божьему народу сегодня?
Среда, 8 декабря. Чего требует Господь? Значительная часть пророческих книг состоит из призывов к верности. И не только к верности в целом, но и к верности израильтян их обязательствам Завета, которые были вновь подтверждены непосредственно перед входом в землю обетованную. Это то, что изображено в книге Второзакония — подтверждение Божьего Завета с Израилем. Теперь, после 40 лет скитаний, Господь собирался исполнить свои обязательства завета. Поэтому Моисей увещевал израильтян также исполнить свои обязательства. Так и в пророческих книгах в основном звучит этот же призыв к народу — соблюдать свои обязательства в этом завете. Прочитайте книгу пророка Михея, 6 глава, с 1 по 8 стих.
«Внимай тому, что говорит Господь. Встань и выступи в свою защиту. Пусть холмы и горы твой голос услышат, а вы, горы, Господу внемлите. Тяжба у него с народом его. Прислушайтесь и вы, основания вечные земли. Господь с народом своим судится. Израиль обличает он. Что сделал я тебе не так, народ мой? Чем обременил тебя? Ответь, тем ли, что вывел тебя из Египта, от рабства избавил и поручил Моисею, Аарону и Мариам вести тебя? Вспомни, народ мой, коварный замысел Балака, царя Моава, как поступил потом Валаам, сын Беора, и что приключилось с тобой от Шитима до Гилгала? Тогда поймешь ты, что сделал я для спасения твоего. Но с чем же я предстану пред Господом, как поклонюсь Всевышнему Богу? Со всесожжениями ли предстану пред Ним, телят ли годовалых принесу в жертву? Нужны ли Господу тысячи баранов или потоки несчетные елея? Разве первенца своего отдам в жертву за преступление, плоть и кровь свою за грех мой? Он показал тебе, человек, что такое добро и чего Господь ждет от тебя, чтобы в поступках своих всегда держался ты справедливости, ко всем относился с любовью и жил смиренно в постоянном общении с Богом твоим».
Каковы требования воли Бога согласно этим словам пророка Михея? Проведите параллели прочитанного отрывка из Михея и прочитайте книгу Второзакония, 10 глава, 12 и 13 стих.
«Так вот, Израиль, как ты думаешь, чего ждет от тебя Господь Бог твой? Не то ли, чтобы ты благоговел перед Ним и ходил путями, на которые Он направляет тебя, чтобы любил Его и служил Господу Богу твоему всем сердцем своим и всей душою? Чтобы ради твоего же благополучия ты во всем следовал заповедям Господа и установлениям Его, которые ныне возвещаю тебе».
Исследователи Библии увидели в этих стихах книги пророка Михея так называемый «судебный иск», в котором Господь подает в суд или возбуждает дело против своего народа за нарушение завета. В данном случае Михей говорит, что у Господа суд с народом своим, в котором еврейское слово «риф» — суд, может означать юридический спор. То есть Господь возбудил против них судебное дело, образ, подразумевающий юридический, помимо социального, связанного с отношениями, аспект завета. Это не должно вызывать удивления, потому что, в конце концов, центральное место в завете занимал закон. Заметьте также, как Михей заимствует язык непосредственно из Второзакония. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Однако, вместо того, чтобы процитировать этот стих напрямую, Михей изменяет его, заменяя букву закона Второзакония на дух закона, который говорит о справедливости и милосердии. Это говорит о том, что отношения Израиля с Богом в Завете не зависят от внешней стороны религии и благочестия. Какая польза во внешнем благочестии, если пожелают полей и берут их силу, домов и отнимают их, обирают человека и дом его, мужа и его наследие? Бог желал, чтобы Израиль был светом для мира, о чем народы с удивлением говорили бы. Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Следовательно, они должны были действовать мудро и с разумением, что включало в себя справедливое и милосердное отношение к людям.
Четверг, 9 декабря. Молитва Даниила. Одна из самых известных молитв во всем Ветхом Завете содержится в книге Даниила в 9 главе. Узнав из книги пророка Иеремии, что время опустошения Израиля, 70 лет, скоро истечет, Даниил начал настойчиво молиться. И какая это была молитва! Пронзительная и слезная мольба, в которой он исповедует свои грехи и грехи своего народа, в то же время признавая Божью справедливость посреди обрушившихся на них бедствий. Прочитайте книгу Даниила, 9 главу, с 1 по 19 тексты.
«Шел первый год правления Дария, сына Ахашвероша, медийца, который был поставлен царем над царством халдейским. В первый год его правления я, Даниил, читая священные писания, понял, что по слову Господа к пророку Иеремии Иерусалим будет оставаться в запустении, пока не истечет назначенный срок и не пройдет 70 лет. Обратился я к владыке Богу своему с неотступными просьбами, пребывал в молитве и стал поститься в рубище, посыпая голову пеплом. Я молился и исповедался Господу Богу своему. Владыка, Боже великий и дивный, Ты хранишь завет свой и полон неизменной любви ко всем любящим Тебя и соблюдающим Твои заповеди. А мы согрешили, сделали зло, отвратились мы от заповедей Твоих и установлений, творили беззаконие и действовали Тебе наперекор. Не внимали мы Твоим слугам, пророкам, когда те говорили от Твоего имени царям, правителям и отцам нашим, всему народу нашей земли. Ты, Владыка, прав. Мы же ныне посрамлены, все иудеи, жители Иерусалима, все израильтяне, живущие вблизи и вдали, во всех странах, по которым Ты рассеял их за то, что они были Тебе неверны. О Господи, все мы посрамлены, и цари, и правители, и отцы наши, потому что согрешили мы против Тебя. Но у Владыки Бога нашего милости прощения, невзирая на то, что мы восстали против Него, не слушали Господа Бога нашего, не жили по Его законам, которые Он дал нам через Своих слуг пророков. Весь Израиль нарушил закон Твой, отвернувшись от него и не повинуясь зову Твоему, за что и постигли нас проклятия, о которых написано в законе Моисея, слуги Божьего, ибо согрешили мы против Бога. И все им прежде сказанное о нас и правителях наших Он исполнил, навел на нас ужасное бедствие. Еще никогда не случалось под небесами того, что постигло и Иерусалим. Обрушилось на нас это бедствие, как и было написано в законе Моисея. А мы не искали милости у Господа Бога нашего, не прониклись мы Твоей истиной и не покаялись во грехах. В мыслях у Господа было это бедствие, и Он допустил ему прийти и обрушиться на нас. Ты, Господи Боже наш, праведен во всех своих делах, а мы Твоему голосу не внимали. Ты, Владыка Боже наш, могучей рукой вывел свой народ из земли египетской и тем прославил имя свое, о котором помнят и ныне, а мы согрешили и провинились. Отврати же, Владыка, по праведности Твоей во всех делах Твоих явленной свое яростное негодование от города Твоего Иерусалима и от святой горы Твоей, потому что за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой стали посмешищем для окрестных племен. Услышь, Боже наш, молитву и прошение раба Твоего. Воссияй, Владыка, милостью ради себя самого над святилищем Твоим разоренным. Преклони свой слух, Боже наш, и услышь нас, обрати свой взор и посмотри на разорение наше и город, осененный Твоим именем. Изливай мы перед Тобой свои мольбы, не на праведность свою полагаясь, но на великое Твое милосердие. Господи, услышь! Господи, прости! Господи, внемли и устрой все по воле Своей! Немедли ради себя самого, Боже мой, потому что Твой город и Твой народ, они Твои».
Какие темы, связанные с книгой Второзакония, вы можете найти в этом отрывке? Молитва Даниила — это краткое изложение того, о чем народ был предупрежден во Второзаконии относительно последствий несоблюдения своих обязательств в Завете. Даниил дважды сослался на закон Моисея, который определенно связан с книгой Второзакония и, возможно, ссылается именно на нее. Как было сказано во Второзаконии, они будут изгнаны из земли из-за непослушания. Так и произошло то, о чем было сообщено Моисею. К сожалению, Вместо того, чтобы окружающие народы говорили: «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный», Израиль стал поруганием для тех же самых народов. В своих молитвах Даниил не задает вопрос, который задают многие, когда случается беда. Почему? Благодаря книге Второзакония он точно знает, почему все это произошло. Она дала контекст, позволяющий понять, что постигшее их зло не было просто слепой судьбой, случайностью, но было следствием их непослушания, о чем они были предупреждены. Но важно то, что в молитве Даниила была надежда. Бог не оставил их, хотя все говорили об обратном. Книга Второзакония указывала не только на причины их плачевной ситуации, но и на обетование восстановления. Прочитайте книгу Даниила, 9 главу, с 24 по 27 тексты. Пророчество об Иисусе и его смерти на кресте.
70 седмиц определены для твоего народа и твоего святого города, чтобы покончить с преступлениями, грехам положить конец, искупить вину, праведность утвердить навеки, чтобы скрепить печатью пророчества и видения и совершить помазание святая святых. Знай это и пойми правильно. Со времени указа о восстановлении Иерусалима до явления помазанника, вождя, пройдет 70 седмиц и 62 седмицы. Город будет вновь построен, и площади и ров восстановлены будут, но это будут времена тяжкие. А по окончании 62 седмиц помазанник, покинутый всеми, будет предан смерти. И народ грядущего вождя разрушит город и святилище, конец его будет, как во времена потопа, и уготованные им беды не прекратятся до конца войны. Во время последней седмицы он утвердит завет для многих, и в середине той седмицы положит конец приношениям и жертвам. И вместо приношений на крыле святилища будет мерзость запустения, до тех пор, пока разорителя города не постигнет уготованная ему участь.
Почему это пророчество было дано Даниилу и всем нам в контексте пленения Израиля и обетования о возвращении?
Пятница, 10 декабря. Для дальнейшего исследования. Отрывок из Михея 6 главы с 1 по 8 стих – один из великих отрывков Ветхого Завета. Он, как и книга пророка Амоса 5 глава 24 стих и книга пророка Осии 6 глава 6 стих, олицетворяет весть пророков 8 века. Этот отрывок начинается с прекрасного примера судебного иска по Завету, в котором пророк призывает народ выслушать обвинения, которые Яхве выдвигает против них. Горы и холмы — это свидетели, потому что они существуют уже давно и видели, как Бог обращается с Израилем. Вместо того, чтобы напрямую обвинять Израиль в нарушении Завета, Бог спрашивает Израиль, есть ли у него какие-либо обвинения против него? «Что сделал я тебе и чем отягощал тебя?» Перед лицом несправедливости некоторые из бедняков, возможно, стали унывать, делая добро. Перед лицом возможности быстро разбогатеть, некоторые землевладельцы могли впасть в уныние, соблюдая законы Завета. В последовавших за этим переменах царь уделял особое внимание уничтожению всех остатков идолопоклонства. Жители страны так долго следовали обычаям окружающих народов, поклоняясь деревянным и каменным изваяниям, что последствия этого зла, казалось, было невозможно искоренить. Но Иосия твердо решил очистить свою страну. Вопросы для обсуждения. Первый. Мы — адвентисты седьмого дня. Нам дарована своевременная весть истины, и мы находимся в том же положении, в каком был древний Израиль, обладавший истинами, которые нужно было услышать окружавшему их миру. Для нас это большая привилегия. Насколько хорошо мы с вами выполняем те обязанности, что появляются вместе с такой привилегией. Второй. Представьте, что вы Даниил, и вы увидели, что ваш народ захвачен и побежден, и знаете, что храм, центр всех ваших религиозных убеждений, был разрушен язычниками-идолопоклонниками. Как знание книги Второзакония могло бы укрепить его веру или любого другого иудея в это время? как эта книга помогла ему понять все происходящее и то, почему это произошло. Подобным же образом, как наше понимание Писания в целом помогает нам справляться с временами испытаний и событиями, которые в противном случае без нашего знания Писания могли бы нас повергнуть в уныние. Что ответ на эти вопросы говорит нам о важности Библии для нашей веры? Третий. Прочитайте книгу пророка Даниила, 9 глава, с 24 по 27 стих.
70 седмиц определены для твоего народа и твоего святого города, чтобы покончить с преступлениями, грехам положить конец, искупить вину, праведность утвердить навеки, чтобы скрепить печатью пророчества и видения и совершить помазание святая святых. Знай это и пойми правильно. Со времени указа о восстановлении Иерусалима до явления помазанника вождя пройдет 7 седмиц и 62 седмицы. Город будет вновь построен, и площади, и ров восстановлены будут. Но это будут времена тяжкие. А по окончании 62 седмиц помазанник, покинутый всеми, будет предан смерти. И народ грядущего вождя разрушит город и святилище. Конец его будет, как во времена потопа, и уготованные им беды не прекратятся до конца войны. Во время последней седмицы он утвердит завет для многих, и в середине той седмицы положит конец приношениям и жертвам. И вместо приношений на крыше святилища будет мерзость запустения. До тех пор, пока разорителя города не постигнет уготованная ему участь.
Обсудите в классе пророчество о 70 седьминах. Какую роль в этом пророчестве играет завет, и почему идея завета так важна для него и для нас?